Итак, всем привет! Это я, Ольга Тихомирова. Сегодня внеурочный день, потому что обычно я должна выходить в среду, но сегодня я оказалась здесь и сейчас, и эту программу обсудим на канале The Breakfast Show. Рада еще раз, что Александр Плющев меня позвал сюда. Я напомню, что прямо сейчас мы ждем ваших комментариев и ваших лайков. Чат открыт, я его читаю нон-стоп фактически. И я жду, что ко мне подключится Кирилл Рогов. Это политолог и основатель проекта «Рераша». А пока он подключается, я хочу рассказать о тех темах, которые я хочу с ним обсудить. Надеюсь, что у него все хорошо, и он будет. Конечно же, мы начнем с переговоров, которые все тянутся и тянутся. Напомню, Трамп обещал уже много раз, я не помню сколько, 40. 30, что он окончит быстро войну между Россией и Украиной. Однако переговоры отложились. Отложились они на 4-5 февраля. И вот буквально несколько минут назад агентство ТАСС в очередной раз сказало, что все нормально, переговоры будут 4-5. Ранее их назначали на 1 февраля, но вот что-то не сложилось у всех по графику, поэтому немножко перенесли. Переговоры будут. Тем временем Россия закончила то самое энергетическое перемирие, которое Путин, как мы понимаем, обещал Трампу. По крайней мере, Трамп так заявил, что в ближайшую неделю, именно так он сказал, Россия обещала не наносить удары по энергетическим объектам Украины. Сейчас в Украине минус 20 и ниже температура, о чем нам рассказал сегодня же генсек НАТО Марк Рютте. Он приехал сегодня в Киев и подробно поделился своими ощущениями от жизни в городе после массированных атак Российской Федерации по энергетическим объектам Украины. Сегодня был нанесен очередной серьезный удар по нескольким городам. Вот я вижу, что Кирилл к нам подключается. Сейчас, надеюсь, его увидим. Кирилл,
Всем привет.
видим и
Да,
слышим.
извините, я немножко опоздал.
Ничего страшного. Я пока коротко рассказала последнюю сводку новостей по поводу вот тех самых переговоров, трехсторонних переговоров Россия, Украина и США, которые начнутся вот-вот, а именно завтра. Обещали нам продолжение переговорного процесса в Абу-Даби. Но за это время Россия нанесла опять удар по энергетическим объектам Украины, хотя вроде как обещала до переговоров ничего не делать Трампу. И Зеленский уже пообещал, что украинская переговорная позиция будет скорректирована. Чего ждать очередного какого-то отложения этого процесса? Опять потянут, опять перенесут? Как ты видишь вот нынешнюю стадию?
Но я вижу, мне кажется, что я уже не говорил в разных ситуациях, это что там есть две вещи. Есть такая то, что называется держать открытую дверь, то есть как бы стороны, ну, как, и в частности Москва, держит открытую дверь, чтобы можно было что-то заключить. При этом политического решения по этому поводу нету. И ну, они тщательно изображают, все стороны тщательно изображают, что они очень близко подошли к этому, но на самом деле неизвестно, сколько это продлится, они сами не знают, потому что нет какого-то той гирьки, которая бы перевесила весы, заставив подписывать что-то. То, что вот удары по инфраструктуре энергетической, это, на мой взгляд, такие удары по Трампу. Это удар по Трампу, потому что в поведении Кремля чувствуется в последние недели такое недовольство Трампом. Мне кажется, это.
Недостаточно наш?
Ну да, есть некоторое недовольство, есть некоторые какие-то такие в его сторону уколы. Как бы Путину кажется, что это все зашло в тупик, и что вот этот вот процесс, что мне, ну, я сейчас немножко додумываю, но это ощущение, да, что Трамп немножко из него устранился, как бы, и дальше коммуникация не двигается. То есть вот те уступки, которые Путин хотел бы, чтобы были сделаны, они не делаются, и есть некоторое топтание. В общем, но это довольно все, то, что я описываю, довольно все такое приблизительное и облачное, потому что действительно есть туман. Есть туман, и есть ощущение, что стороны изображают близость к возможному подписанию. Они держат дверь открытой, чтобы это можно было сделать, если ситуация как-то перекосится. И в то же время все чего-то ждут. Я думаю, что Москва сейчас ждет, как будет развиваться ситуация на треке, значит, Соединенных Штатов и Ирана. И это как бы сейчас стоит как такой urgent, что такое, что должно случиться или не случиться, и куда это приведет. В общем, вот примерно такая ситуация.
Я увидела как раз у тебя на сайте проекта Рераша название к тексту «День сурка». Это такой будет «День сурка еще год»?
Не думаю, не думаю. Я думаю, что ситуация как бы осложнилась для всех, и что как бы какое-то соглашение, в общем, оно возможно. Оно возможно, но да, он пока продолжается, этот день сурка, но я думаю, что тут будет какое-то разрешение. Я думаю, что Путину очень нужно сейчас ослабление санкций, и он беспокоится по поводу того, что происходит на нефтяном рынке. Последние новости, там Трамп сказал, что, значит, ему пообещали, что прекратят закупки российской нефти. Это не стоит к этому, мне кажется, относиться серьезно. Индия сократила существенно закупки, и там есть большая напряженность с этим для России и для российского танкерного флота, который в значительной мере загружен нефтью, у которой нету покупателя, да, и они ищут ей покупателя. Вот то, что обрушились цены, то, что нету покупателя, это все беспокоит очень Кремль. Но полного прекращения не будет покупок со стороны Индии, пока это такой сложный процесс. Если все Индия прекратит покупать всю российскую нефть, цены на нефть вырастут сразу, да? Надо это понимать. Вот, так что пока это будет вот в таком состоянии, но я думаю, что вот то сокращение, которое произошло в закупках, оно как бы будет стабильным на ближайшие месяцы, и снижение пошлин, которые Трамп объявил в отношении Индии, тарифов, это как бы уступка за то частичное сокращение и значительное закупок российской нефти, которое имеет место уже.
Как ты считаешь, вот все усилия американцев по остановке танкеров теневого флота, они были ударом по Путину? Ну, то есть он переживает по этому поводу, что как-то, опять же, недружелюбно ведет себя, Дональд Трамп?
Ну да, это такие некоторые уколы в этом есть. В этом есть уколы, и Путин сейчас будет на них тоже какими-то уколами отвечать. Да, не думаю, что там какое-то такое. Хотя вот венесуэльская нефть, мы как бы в их своих расчетах по поводу российской нефти обычно ее не учитываем. А там есть, видимо, поставки венесуэльской нефти, которая поставляется России в счет как бы кредитов раньше выданных, не знаю, сейчас они, наверное, вообще прекратятся. Это вообще интересный вопрос про эти потери венесуэльские, сколько там будет потерь, но мне кажется, что никто из аналитиков не считал этот канал как бы нефти, который русские перепродавали, ну или
Это такой
как
параллельный
свинью.
канал какой-то
Да,
я не
параллельный
знаю, для
канал. Да,
своего кармана.
это канал, это смешно, потому что, как бы, видимо, когда это задумывалось, то схема выглядела красиво, что Россия там дает кредиты Венесуэле, а потом дешево покупает у нее нефть и продает ее. И получает маржу. Я думаю, что эта схема еще начала, как бы была продумана еще до санкций. Вот. А теперь оказалось, что как бы обе страны под санкциями, и выгода этой сделки была подорвана этим, потому что, ну, раньше казалось, что вот будем маржу будем продавать от себя, как бы впихивать на рынок подсанкционную венесуэльскую нефть. А теперь как бы Индия и Китай живут на этом, да, на том, что они российскую нефть по дешевой цене покупают и на этом выигрывают. А Россия как бы потеряла свою возможность зарабатывать маржу, продавая подсанкционную нефть под своим несанкционным брендом, который был до войны. В общем, да, там, я думаю, интересные потери, и я думаю, что есть вот некоторый этот какой-то стейк венесуэльской нефти, которую мы раньше не, ну, как бы не думали о ней, когда как бы смотрели на российские поставки, а там еще были эти вот венесуэльские.
А, Кирилл, слушай, я хочу обратиться к твоему высказыванию, что вот этот удар, вот нынешний удар по украинской инфраструктуре, серьезный, который был совершен вот в последние сутки, это удар по Трампу. А чего хочет таким образом Путин добиться? Показать, что да и не надо, да и не нужны мне ваши переговоры, да и отстаньте от меня, я буду продолжать, что хочу.
Но как бы Путин был для Трампа тоже важен в некоторых моментах, в частности, как бы разруливании всей ситуации на Ближнем Востоке. Трамп понимал, что Путин, как бы вмешательство Путина тут может как бы помешать, и вообще у Путина есть некоторые рычаги влияния на ситуацию, да, предоставление тех же самых ракет или систем ПВО, это, в частности, Ирану, это чувствительная вещь. Это чувствительная вещь, и на протяжении этого года, как мне представляется, между Трампом и Путиным было такое взаимопонимание, что Путин не лезет в те места, где Трампу нужно как бы разруливать, там в основном Ближний Восток и Иран, а Трамп дает, вот повторяя вот это вот то, что описано в тексте, который ты цитировал, который называется «День», он называется на самом деле «Год сурка», но имеется в виду «День сурка». Так вот, там я показываю, как 6 раз подряд в течение года одну и ту же комбинацию Трамп разыгрывал, что он как бы хочет вот заключить мир и верит, что сейчас Владимир тоже готов заключить мир. Потом выясняется, ой, Владимир не готов. Проходит 2 недели, опять будка в Москве, и опять Трамп пишет, что вот сейчас Владимир готов, и вот мы сейчас это сделаем. И так он 6 раз повторял эту комбинацию, давая таким образом Путину возможность осуществить свое наступление 25-го года, на которое Путин надеялся, как такое решающее. И вот было такое взаимопонимание между ними, что Путин не лезет там в те дела, которые он должен разрулить Трамп. Трамп как бы хочет заключить мир, но не давит особенно на Путина. И вот так вот это продолжается. Так вот продолжалось 25-й год. Сейчас, мне кажется, возможно, там возникла такая неудовлетворенность, и Путин чувствует, что Трамп больше на него давит, более так настроен не так, как раньше, да? И мы видели, что вот был этот план мирный, который Дмитриев написал Уиткофу, и который был совершенно такой прокремлевский. А потом вы переписали, как бы, украинцы и европейцы, и вот в таком виде сейчас он обсуждается. И это тоже для Путина, как он не понимает, где давление на Украину, где уступки. Ну вот примерно такая ситуация. Поэтому эти уколы с обеих сторон, со стороны Трампа и Путина, они, как мне представляется, нарастают, не нарастают, не знаю, но они появилась такая серия, такой сюжет вот этих вот недружественных, но не прямолинейно конфликтных, а таких недружественных показательных жестов.
Но пока это все не выливается в какую-то публичную дискуссию, публичный спор, да, пока это все где-то там внутри, они держат это в себе, видимо. Я хочу отметить, что сегодня москвичи принесли, неизвестные москвичи принесли цветы к памятнику Лесе Украинке, который стал таким символом для москвичей выражения своей поддержки в какие-то особые моменты, вот как раз после массированных атак по украинской энергетике сегодня вновь памятник Лесе Украинке стал таким местом, куда москвичи приносят цветы. И я хочу в связи с этим перейти к опросу, который вот прям сегодня публикует Левада-центр. Это их новый опрос про ожидания россиян от 2026 года. Они его провели лично в России. И вот какие вопросы они задавали. Они спрашивали, что возможно в 2026 году. И о завершении спецоперации говорят 43% опрошенных, скорее да и определенно да. Об экономическом кризисе говорят 42%, на третьем месте 26% это вооруженный конфликт с США и странами НАТО. И далее идут массовые столкновения, вспышки насилия на национальной почве 24% и массовые волнения и протесты населения 23%. Вот такие оценки дают россияне. Что ты думаешь по поводу вот этого завершения спецоперации, о котором говорит все равно большинство из опрошенных? Не превалирующее, но все же.
Ну да, не, ну это здесь как бы вот в этой формулировке там вопрос, возможно ли в наступившем году там то-то и то-то, вот в
Да.
частности завершение войны и спецоперации. Это вопрос, значит, базово мы знаем, что в принципе россияне ждут этого и хотят этого, и в тех же опросах Левада-центра, там в другой формулировке вопроса, считаете ли вы нужным продолжать военные действия или заключить или приступить к мирным переговорам, за продолжение военных действий сейчас высказывается примерно 25-28%. И это очень низкие показатели по сравнению с прошлым годом. Например, они существенно снизились, а больше 70%, значит, говорит о том, около 70% говорит о том, что надо перейти к мирным переговорам. И это такой показательная вещь. И вот в данном случае как бы речь идет не о том, вот считаете ли вы нужным, чтобы закончилась она или нет, а вот насколько вы этого ждете, возможно ли в наступившем году завершение спецоперации. И там как бы довольно, то есть мы видим, что вот это вот возможно ли в 2020 году завершение спецоперации, что определенно да, говорят только 6%. А скорее да, говорят еще 37%. А 38% говорят, всего 38% говорят, что нет, не завершится, или скорее нет, не завершится. И мы видим, что вот с одной стороны есть значительное желание, чтобы это произошло, но чтобы перейти к мирным переговорам, вот предыдущей версии, в предыдущем вопросе, который я говорил, про который я рассказывал, а в этом, что как бы нужно переход к мирным переговорам, но люди не очень верят, что Путин это будет делать. Они гораздо меньше, да, считают, что нужно перейти к мирным переговорам, около 70%, а считают, что это произойдет, завершится спецоперация, чуть больше 40%. Вот эта разница между тем, что люди хотели бы, и что они ждут от Путина. И это очень важная такая вещь. Там были очень хорошие опросы проекта «Хроники Extreme Scan», где они тоже спрашивали там у людей, как вы думаете, там, что будет делать Путин, и как вы думаете, что бы вы хотели, чтобы там происходило. И тоже мы видели
И там
этот
большая
разрыв.
разница.
Да, большая разница, что да, хотели бы вот это вот, а Путин будет делать вот это вот. И вот, поэтому здесь мы тоже видим этот разрыв, и что надежды на то, что вот завершится спецоперация, они невысоки. К сожалению, здесь нет динамики. По-моему, такие вопросы, вот, ну, в последнем вопросе, в том, как Левада-центр его опубликовал, там нет динамики. То есть мы не можем
Там нет
сравнить
динамики, да, это правда.
да, с тем, что было в начале года. Мне кажется, что в начале года были более высокие ожидания, что не в начале года, а даже в 21-й, в первой половине 25-го года были более высокие ожидания после прихода Трампа, что вот сейчас как-то это все разрешится. Но уже больше года, год прошел, да, даже больше, и ничего не случилось. И поэтому ожидания низкие. Да, и при этом мы должны всегда иметь в виду, когда мы говорим об...
Ой, и тут интернет у Кирилла совсем решил перестать работать. Я надеюсь, что Кирилл к нам вернется. Да, вот, да, вернулся.
Вернулся,
Да, вернулся.
да, они пишут мне unstable connection, непонятно почему. Вот,
Вот такой в Европе unstable connection.
да.
Очень, очень тут все нервно вокруг. Очень много разных мнений.
Но в России ты connection тоже еще тот, еще хуже. Вот, я хотел сказать, что когда мы говорим о вопросах сегодняшней России, о вопросах Левада-центра, которые к тому же являются face-to-face, то есть лицом к лицу, персональные опросы, мы должны понимать, что там есть смещение, что это авторитарный климат мнения, репрессивный климат мнения, и что вообще не все мы можем узнать с помощью таких опросов. Вот, но самое важное здесь, то, что я сказал, то, что хочу подчеркнуть, что мы видим,
Динамика и
вот
разрыв.
сравнивая с... Да, мы видим этот разрыв между тем, что люди хотели бы, чтобы
И то,
произошло,
что
и
они
тем, что они
ожидают в
ожидают от...
реальности. Я хочу вернуться потом еще
Да.
к этой твоей мысли чуть позже. У нас будет еще одна тема как раз в продолжение. Но продолжая про опрос Левады по поводу экономического кризиса в России. Вот здесь как раз Левада дает динамику. А именно, что все меньше говорят, что экономический кризис невозможен, а именно 45%, а 42% говорит сейчас, что определенно да, он возможен, и скорее да. И эти две линии, я надеюсь, что нам сейчас покажут как раз этот график, они сближаются друг с другом.
Да.
Что это значит? Прямо сейчас, кстати, Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, и как рапортует Итартасс, говорит о том, что инфляция обязательно снизится. Она немножко подросла в январе, и, скорее всего, это связано с повышением НДС, у нас налоги повысили в последнее время. Но обязательно упадет до 5% по итогам года. И также сообщил о том, что в 2025 году рост ВВП составил 1%. Но вот здесь есть повышение ожиданий экономического кризиса. Это тоже разрыв между тем, что говорят, и тем, что...
Ну, это, во-первых, надо сказать, что вот та картина, значит, там на вопрос, возможен ли экономический кризис, там говорят, что нет, 45%, а да, 42% ждут в этом году экономического кризиса в России. Чтобы понять смысл этого как раз динамики, нужно сказать, что в 2024 году 60% говорили, что кризис невозможен, не будет, а примерно
30.
30% говорили, что будет. То есть изменение довольно серьезное. И мы видим, ну, что да, даже как бы, если мы посмотрим там в динамику доходов россиян, как его отражает Росстат, то мы увидим, что там все неплохо, все, и что, какой кризис. Но мы видим, что настроение это как бы меняется. И опять-таки мы помним, что это, возможно, смещенная несколько выборка. В такой ситуации люди наиболее как бы не оппозиционно, нелояльно настроенные, они будут скорее уклоняться, да, от участия в социологическом опросе. Так что, может быть, реальная температура по больнице еще хуже, чем она в этом опросе. Да, есть такое смещение, оно пока не критическое. Например, там в 2022 году там больше 60% говорили, что возможен кризис, да, было это ощущение кризисности в экономике, оно было гораздо выше. А сегодняшний, в общем, является невысоким еще, как бы на протяжении вот всего периода там, с 15 по 22 год, доля тех, кто говорил, что кризис возможен, она в этом году, она колебалась между 50-60%. Так что сегодняшние 42% это еще мало. Да, это значит, что реальное дыхание кризиса не дошло, либо, опять-таки, может быть, выборка несколько сместилась, и здесь более в основном оптимисты отвечают на вопросы Левада-центра, а пессимисты не открывают дверь. Это вполне возможно, но вот пока мы должны понимать, что да, смещение есть, но как бы это не те показатели, которые во время настоящего кризиса бывают. От чего это? От смещения? Или, ну, как бы, как еще кризиса в России нет. Его нет. Он как бы подступает, он из щелей каким-то темным дымом немножко просачивается, но пока это еще терпимая экономическая ситуация.
И еще один хочу тоже попросить тебя прокомментировать вопрос, который задавал Левада. Это возможно ли в наступившем 2026 году вооруженный конфликт с США и странами НАТО? Вот про такой конфликт говорили больше в 2023 году, 40 с лишним процентов, а сейчас говорят о нем 29%.
Да, в 2023 году был пик как бы этой напряженности, а сейчас она спала. И это связано с тем, что как бы война и с изменением места войны, которое она занимает в общественном сознании современной России. И в 2023 году это самый такой напряженный момент, да, после отступления российских войск осенью 2022 года, объявления мобилизации. В 2023 году это бои за Бахмут, это такой пик пригожинской патриотической риторики, и как бы у людей. Был класс людей в российском обществе, которые были этим всем взволнованы, они боялись поражения России, они опасались, как бы находились в состоянии внутреннего конфликта с НАТО. Им казалось, что Россия может сейчас терпеть поражение, надо мобилизоваться, нужно противостоять, и, возможно, действительно будет конфликт с НАТО. В этот момент, это был момент наибольшей вовлеченности россиян вот в конфликт
Военный
такой
нарратив
патриотичный.
такой, который все
Военный,
время сам.
как бы, это был момент максимальный, когда максимальному числу россиян казалось, что Россия может потерпеть поражение, что этого допустить нельзя, и что вообще может все перерасти в более масштабный конфликт. Потом это все начало уходить, и сегодня тех, кто вот обеспокоен этим, вовлечен в это, и стало гораздо меньше, примерно в 2 раза меньше, а может быть и больше, чем в 2 раза, но в 2 раза точно. Это маргинальный взгляд. Вот человек, который эмоционально вовлечен в эту войну, как такую какую-то, ну, важное для судьбы России событие, и которое может перерасти в войну с НАТО. Это все ушло куда-то в сторону, ушло как бы со ну, как какой-то такой сомыслие с фронтом, да, вот что все-таки это там наши, как, и что там, и там они терпят поражение, и как же так, и не могут выиграть. Мне кажется, сейчас уже эта война положена на некоторую такую полочку специальную, про нее ты молчишь, но ты знаешь, что как ты к этому относишься, в основном негативно, но об этом не надо говорить. Вот, поэтому и конфликт с НАТО, как бы люди не видят для него причин, потому что у них нет этой вовлеченности и этого переживания конфликта, которое вот в 2023 году наметилось, но потом ушло.
У меня есть обратное впечатление от Европы, где наоборот все чаще повторяется вот этот вот тезис о возможном конфликте с Россией и о том, что Россия совершит нападение. И он, как бы, мне кажется, идет по нарастающей вот в последние годы. Но я хочу про Россию спросить. А ты говоришь, что война в Украине, она была положена куда-то на полочку, она где-то вот там существует, в том числе в сознании россиян. А что касается вот победы, а что дальше? Это какая-то такая вечная война, которая лежит у меня на полочке, и она там будет всегда?
Но она вечная, то есть хочется, чтобы она закончилась, но ты ничего с этим не можешь сделать, это такая заноза, ну вот у тебя там прохудился, не знаю, кроссовок, и там немножко мокрая в этом ноге. Но ты ходишь там, это терпимо, она не то, что прям хлюпает, и нельзя жить, а просто там мокрый носок какой-то, и вот ты чувствуешь этот холод и мокроту. Ну и ты с этим ходишь. Ну а что делать? У тебя нет другого кроссовка. Ты вот так вот ходишь, привыкаешь к этому дискомфорту. Хочешь, чтобы это все в какой-то момент закончилось, но там нет такого, что вот с этим нельзя с этим жить. Ну, примерно так, если это закончится, все очень обрадуются, но здесь важно понимать, что все очень обрадуются, что это закончится, но вопросы по поводу того, что это было и зачем, они никуда не денутся. И это проблема как бы Путина, который понимает, что, с одной стороны, можно сказать людям, вот все, мы выполнили задачи СВО, заканчиваем, или там Трамп попросил, мы сейчас останавливаемся, большинство задач мы выполнили, какие-то не выполнили, но мы добьемся дипломатическим путем их выполнения. А сейчас по просьбе американских товарищей, значит, прекращаем.
И начинаем строить
Вот.
мост на Аляску.
Ну да, но мост на Аляску можно строить сколько угодно, там просто нечего возить в нему будет. Вот. Но как бы Путин понимает, что например, все будут рады этому окончанию, этой заморозке, но как бы непонятно, чем перебить вот эти вот вопросики, которые вопрос внутренний, который у всех есть, и который по завершении войны, особенно когда вот, ты положишь на стол, что мы получили, ну, как бы возникает вопрос, а что это было, зачем это, что... И Путин опасается этого и обдумывает, как ему, как бы, ну, какой трофей нужно пропиарить, да, выдвинуть его как такой значимый результат, который искупает то, что произошло. И в этом смысле у него проблема, потому что не все обрадуются окончанию войны, но затем ретроспективно будет все равно стоять этот вопрос, зачем это было, и на него ответа нет у людей.
То есть вот нет, у Путина нет ответа, что говорить завтра, да? То есть есть ответ, что говорить сегодня про войну, а про то, что говорить после войны, у него нет ответов.
Что говорить так, чтобы это было убедительно? Да.
На этом фоне у нас предвыборный год, то есть выборы будут в сентябре, как раз на этой неделе объявлено, что 18-20 сентября будет трехдневное голосование. Выбирают, как всегда, Госдуму, там единый день, сложили все возможные региональные выборы. Как ты думаешь, тема вот этой вот специальной военной операции, тема войны в Украине, она каким образом там вообще будет фигурировать, не будет, если она в головах, да, и в темах
Ну, как, если...
участники СВО же опять будут выдвигаться в депутаты?
Конечно. Если Путин еще будет в Кремле, и все будет так, как сейчас, то,
Ого,
конечно...
какие прогнозы тут у нас
А почему нет?
пошли?
А почему нет? Будущее
Ничего себе!
неизвестно. А почему нет? Будущее неизвестно. Это всегда может случиться. Может, он решит уйти в монастырь и просто в один день это объявит, и все, и пойдет. Как бы
С посохом пешком.
это да, с посохом пешком. А вот если Путин будет в Кремле на месте, то тогда, наверное, тема СВО будет там присутствовать, там будут эти, ну там уже как-то уже, по-моему, определили каких-то этих самых каких-то перцев, которые должны будут представлять, значит, СВО в каком-то, в какой-то этой тройке, пятерке, туз этого списка. Но мы знаем, как это устроено, да, по прошедшим региональным выборам, что в принципе, если ты хочешь нормально поговорить с избирателями, ты должен как бы тему войны элиминировать. Как вот и тогда избирателям спокойнее все, а когда ты начинаешь это разводить, то это сразу такой негативчик начинает там. Это ну, многие социологи, политтехнологи, политаналитики писали и рассказывали про это, они наблюдали это, как это происходит, что ты ничего на теме войны ты ничего не выиграешь у как бы в разговоре с населением, в массовом спросе. Вот. Но Путин будет заставлять, поэтому какие-то там будут эти все расставленные вешки, кто-то что-то будет говорить, какие-то будут люди представлять героев СВО, которые идут в Думу. Так что ну, здесь все понятно. Вот это та двусмысленность, которая живет сегодняшняя Россия. Вроде вот герои СВО, тут вешаем на доску, а если можно как бы это затрапировать, и вообще как будто этого не видеть, то это самое лучшее. И также будет на этих выборах это. Ну, а дальше там, я не знаю, что будет интересного в этом раскладе, наверное, будет какой-то обычный, наверное, выбор, это как бы такой момент, когда кто-то, какие-то новые фракции образуются в элите, они как-то тянутся к кремлевскому свету, а кого-то наоборот задвигают. Это все интересная жизнь насекомых такая, которую мы будем наблюдать, ну еще как бы ближе к выборам какую-нибудь аналитику про это закажем и напишем, и посмотрим на все это.
Но меня, например, интересует вопрос, зачем в предвыборный год, накануне предвыборного года, было повышать налоги, которые, как я понимаю, довольно сильно задели людей, в том числе малые предприятия, малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись реально с тем, что им становится невыгодно всем этим заниматься, вот своим вот этим вот маленьким бизнесом, да, какими-нибудь маленькими магазинчиками, кафешками и так далее. Это же, в общем, чревато. Или нет, или это параллельные реальности.
Ну как, Оль, ну, деньги очень нужны. Ну, сначала деньги, а потом все остальное.
А с деньгами любые выборы можно.
Да. Ну, любой диктатуре нужны деньги, прежде всего, чтобы оплачивать тех, кто ее защищает. Ну, там еще здесь и тех, кто за нее воюет, вот и продолжает эту войну. Но это тоже как бы для Путина критически важная вещь, потому что ему нужно эту войну довести до какой-то точки, чтобы доказать, что он не по глупости в нее ввязался. И что все это было так и задумано. И он готов за это платить очень много, потому что это его легитимность на этом, это ее культя, на которой эта легитимность опирается. Вот, поэтому по ЗСВО надо платить силовикам, нужно там 40% на безопасность и оборону бюджета отправлять, а денег меньше, ну, поэтому надо повышать налоги. Ну, кто выживет, тот выживет. Пока у тебя есть верная пропаганда, которую ты оплачиваешь, и как бы силовики, которых ты оплачиваешь, ты это у тебя это прежде всего, как бы помнишь это, как говорят в самолете, маску там сначала на себя, потом на ребенка. Вот сначала маску на
Сначала на
себя, а если
силовика.
я на силовика, да, а если останется на там бизнес или на всех остальных, то тогда вот только тогда можно ее туда надевать. А так кислороду всем не хватит. Вот, так что здесь все понятно и прозрачно.
Есть еще одна тема, которая развивается, и она тоже связана с выборами. Ну, по крайней мере, у нас есть такая комиссия Госдумы, как ты знаешь, по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Там есть такой депутат Василий Пискарев. И вот он объявил в связи с выборами, что Евросоюз начал кампанию по дискредитации предстоящих выборов в Госдуму. Они пытаются воспрепятствовать европейцы, по словам Пискарева, независимому международному наблюдению за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Но я хотела спросить о другом. Довольно часто в российском публичном пространстве возникают вот эти претензии к Европе, к тому, что они что-нибудь пытаются сделать, что там враги, что они нас не любят, и вот они пытаются оказать давление, вмешаться. Насколько это находит отклик у людей, да? Насколько люди встраиваются вот в эту картину врагов в Европе?
Ну, в какой-то мере встраиваются, и те, кто встраиваются, тех мы всегда будем видеть лучше, чем тех, кто не встраивается, потому что вторые будут помалкивать, а первые будут говорить: я встроился, враги в Европе». Это вообще хорошая тема, потому что действительно вот все то, что творится в России, там, весь этот самый путинизм, он как бы эволюционирует в такую идеократию, такой идеологический режим. И этот идеологический режим построен на такой базовом некоторой идее и эмоции. Эмоции и идеи экзистенциального конфликта с Западом, что вот Россия находится, либо мы их, либо они нас. Ну, как, по крайней мере, они нас хотят уничтожить, а мы должны сопротивляться, как только можем. И это, в общем, нехитрая концепция. Из нее растет вот это все дерево там, пропаганды, идеологии. Она как бы объясняет, почему вот надо там столько, ну, почему да, нужно ввести такую экономическую несуразную политику, почему нужно столько впихивать в бюджет и оборону, почему вообще можно всех репрессировать. Это как бы все растет из этого ядра, из идеи экзистенциального конфликта. Потому что если это экзистенциальный конфликт, это ничего не жалко. И здесь интересно, что как бы вот это интересно сравнить с тем, как относятся к Западу в тех странах глобального юга, к которым Путин иногда неловко и нелепо апеллирует, как к своим потенциальным союзникам. И это отношение совершенно разное. Страны глобального юга, они говорят так, что мы вот там политически у нас как бы с Западом, с Европой, ну, довольно разные представления. Мы не хотим копировать их модель, мы считаем, что эта модель такая сложная, она там, ну, европейцам подходит, но нам не подходит, и вообще она непонятно, как она будет себя защищать. Вот, это не наше, не мое. Но при этом, как бы, речь идет ни о какой конфронтации, да? Нам главное зарабатывать деньги, торговать с ними и добиваться максимально выгодных условий торговли с ними. Они другие, это не наши ценности, мы люди простые, без всякого ЛГБТ. Вот, но торговать надо, потому что мы зарабатываем на это деньги и как можно больше хотим заработать.
Но
А
такая была
здесь
тоже концепция как я понимаю, у путинского режима довольно долго.
да, нет, вполне по ну она...
И до
такого
сих
нет.
пор ездят в Куршевель, чтобы там отмечать Новый год и Рождество.
У Путина никогда не было такой концепции, на самом деле, если вдумать, ну, как, если так внимательно присмотреться, это как вот это вот то, что я пытаюсь описать, это идеология, это такой девелопментализм. Это вот когда у тебя большое количество бедного населения, и ему особенно нечего есть, и ему надо зарабатывать. И ты должен все время зарабатывать, у тебя должен быть все время экономический рост, чтобы чуть-чуть больше людей вот чувствовали, что вот лучше, да, и чуть-чуть это все поднималось. И для тебя это центральная задача. Путин жил в другой ситуации. Путин жил в основном в ситуации, когда у тебя есть нефть, и на нее растут цены. И ты, в принципе, тебе не так уж нужно, никогда тебе это особо так не нужно было, но только если в первые годы, там, до 2008 года, какой-то экономический подъем и рост, потому что ты, в общем, можешь распределять деньги, там, распихивать, как-то давать людям, кто-то крадет, кто-то получает пособие, все пределы. Но рост для тебя не является такой абсолютной необходимостью. Для стран глобального Юга и вот для девелопменталистской идеологии здесь вот как главное, чтобы мы зарабатывали больше. Все, что нам приносит деньги, все хорошо. Никаких там идеологических, то есть мы не мы, мы все равно мы говорим про суверенитет, мы чувствуем свою отличность от Европы, мы не станем там плясать на, значит, ГПК там, чтобы им понравиться, но мы главное зарабатываем. У Путина с его нефтью это всегда было и в России в целом не так, потому что мы зарабатываем на том, что продаем нефть и уверены, что ее все равно купят, потому что она очень нужна и без нас никуда. Вот. А потом это у него на почве, значит, каких-то внутренних процессов или внешних трансформировалось вот в этот конфликт. И даже вот я сказал, на почве внутренних и внешних процессов, на самом деле там видно по некоторым точкам реперным и понятно, что Путин совершал ошибки, вообще вот на протяжении всего своего правления он совершал там такие просчеты, ему свойственны стратегические просчеты. Например, и свойственно не как бы не переосмысливать свою позицию, а как бы винить контрагента. Да, ну, там, например, в 2005 году Путин там считал, что российский газ трубопроводный – это вообще будущее человечества, ему нет альтернативы, что все там на Штокманское по месторождение все побегут, что он будет таким газовой сверхдержавой, энергетической сверхдержавой. Я ему сказал, нет, ты знаешь, это не работает. У нас сейчас будет вообще сжиженный газ, и там будет другое, и зеленая энергетика, а ты у тебя есть свой стейк, но там больше особо не будет. Путин им не поверил и рассердился на них, что вот они не хотят думать, как он, что как ему написал Миллер в записке докладной. Рассердился, значит, начал бухтеть, какие-то конфронтационные жесты. И вот этот механизм диктатора, который не справляется, но не может признать свои ошибки и вынужден уже куда-то вот дальше по этой как бы кривой дорожке двигаться. Это, по-моему, путинский путь. И в частности, вот да, он как бы у него был один план с Украиной, как это должно пройти. Это не получилось. Провалился. Сел в лужу. Но как бы нельзя показать свою слабость, нельзя показать, что ты не стратегически не не умен, что это было просто провал, и ты должен уже разворачивать, чтобы оправдать этот провал, разворачивать какую-то огромную махину идеологическую, да, обоснование всего этого, менять политики вот под это. И да, к чему мы это все? К тому, что да, что Путин во всем этом погряз и запутался.
И не может из этого вылезти. Но при
Ну
этом вот
да.
наш зритель Слейдер замечает, что вроде была идея экзистенциального конфликта с США, и ничего как-то отпустило, да? А все-таки теперь, но нужен все равно какой-то враг, да? То есть без него никак.
Нет, там экзистенциальный конфликт, он всегда все-таки с Западом, за ним как бы, ну, ведь у Путина экзистенциальный конфликт с либеральным Западом, с либеральной идеологией. И если в США вдруг приходит к власти нелиберальный, значит, президент, то, ну,
То
еще
можно.
нормально, да. А вот там, но там еще под этим где-то либералы гадят, и вот с ними экзистенциальный конфликт.
Я хочу еще в связи с этим вспомнить последнее заявление Дмитрия Медведева, который много чего заявляет про разные совершенно сферы жизни. Но журналисты тут же немедленно отметили, он заявил в интервью ТАСС, Рейтерс и Вагонза, что Северная Корея добилась выдающихся результатов при небольших экономических возможностях и сумела выстроить оборонную промышленность и обеспечить национальную безопасность. И все это вызывает уважение. И у Пхеньяна можно поучиться тому, как организовать быструю и эффективную мобилизацию экономических возможностей. А еще там в 2014 году, как обратили внимание журналисты, он говорил, что Северная Корея не наш путь. Ну, то
Ну
есть,
да.
как бы, это легко их, как я понимаю, концепции меняются радикально, да? Вот здесь не наш путь, а здесь наш путь.
Ну да, ну просто Дмитрий Медведев, это как бы вот там Пискарев, ты говорила, что Пискарев что-то сказал. Я тоже как бы я не слежу за тем, что говорит Пискарев, и
И
ну
Дмитрий
это так.
Медведев
Ну и Дмитрий
вычеркнули.
Медведев тоже, да, Дмитрий Медведев это такая заведенная шарманка. Я не уверен, что он вообще писать может, и может быть, это там кто-то за него все пишет, а ему только подносят что-то там, не знаю. Ну, в общем, мне это чистый, чистый пропагандистский шум. В нем есть какие-то каналы, и они как из себя что-то такое извергают. Но, конечно, Медведев выглядит особенно жалко, потому что он как бы сначала пытался разыгрывать, играл
Либерала,
такого
того самого
либерала,
либерала.
либерала играл, и так этим увлекся своим имиджем либерала, а потом ему сказали, попустили его в помойное ведро, вынули и сказали, вот теперь ты будешь-то наоборот, будешь ястребом, давай, топай.
Он справляется, мне кажется.
Да, ну да, и он тебя что-то там тарахтит.
Я хочу вернуться к вопросу Левады очень коротко, на самом деле, но поговорить в более широком смысле про это. Там был вопрос, возможно ли в наступившем 2026 году в России массовые волнения и протесты населения. И вот две трети, 63% говорят, что скорее нет, определенно нет. И 27% говорят, что определенно да и скорее да. И тем не менее, мы видели в прошлом году такие локальные протесты, связанные с разными темами. И в этом году у нас тоже появился протест в культурной сфере, да, после назначения Богомолова руководителем школы-студии МХАТ. Что происходит и как понять, где, условно говоря, вот эти вот очаги, за которыми наблюдать, смотреть, что там будет дальше?
Ну, опять-таки, вот по поводу опросов в Левада-центре, здесь надо понимать, что мы мало можем узнать на таком вот уровне в столь репрессивной среде. И мы должны все время думать, как мы будем интерпретировать эти цифры, насколько они соотносятся с действительностью. И речь идет о вопросах о том, вот, там массовые волнения и протесты. И на самом деле это вот распределение, которое сегодня мы видим, оно такое, оно стабильно уже в течение 3 лет, с 2024 года. И оно может свидетельствовать как о каких-то, отражать какие-то настроения, а может быть результатом вот этого самого смещения выборки, когда у тебя более лояльные, охотнее участвовать в вопросах, чем нелояльные. Что касается по такой общественной как бы жизни в России, то Богомолу, мне кажется, это какое-то событие, но оно скорее такое корпоративное событие корпоративной среды. Потому что это как бы вот непосредственно вот школа-студия МХАТ, и он кажется там чужим человеком. Люди написали письмо ему такое. Вот, но мы видим, что вообще то там, то здесь это прорывается, да, это эмоция, в которой находятся многие люди в России. Эмоция несогласия, эмоция готовность сказать правду, она там живет, она есть, и ее потенциал значительный. Это вот когда там в последние годы Советского Союза, когда началась перестройка, да, был этот, хорошо этот виден эффект, что вот какую-то дырочку проткнули, и туда сразу потекла вода, и дырочка расширяется, и ты понимаешь, сколько там было под этой вот плоскостью, которую проткнули. И здесь будет так же, если вдруг в какой-то момент как бы репрессивно контролирующая эта пленка будет прорвана, будет также станет ясно, насколько люди как бы находятся во внутренней эмиграции и внутренне противостоят режиму, хотя и не предпринимают каких-то публичных действий. Вот, но
Но
это
вот
было с очень конкретной
ты же
музыкой,
тоже говоришь о
да.
разрыве между ожидаемым, тем, что, скорее всего, произойдет, и тем, чего хочется. Это же как раз вот этот разрыв, как я понимаю, да, именно в него устремляются вот эти протестные настроения.
Просто как бы это протестное настроение, надо понять, что есть как бы цены, на чем держится диктатура, цена, что ты, да, вот я против всего этого, но моя цель там избегать тюрьмы, нормально как бы жить, и это нормально совершенно, я ни минуты у меня осуждения тут нету, вот, но я все это помню, и когда будет возможность, когда угроза будет меньше, то да, вы все услышите от меня это.
Я хочу закончить наш эфир фильмом, который называется «Мистер Nobody Against Putin». Это документальный фильм режиссера Павла Таланкина, который выставлен на Оскар. И он вызвал дискуссию в социальных сетях. Я читала несколько постов в Фейсбуке, и фильм школьного учителя, который он сам снял, о том, что происходило в первый год после начала полномасштабного вторжения России в Украину в школе в российском регионе. Во-первых, видел ли ты его, этот фильм?
Да, конечно, конечно.
И что ты думаешь?
Это длинная история, на самом деле, мы, конечно, сейчас не успеем ее нормально обсудить, и у нас на Вераше была статья Юлии Галяминой про этот фильм, но она не была не про этот фильм, она была про школу, но она была полемически как бы обращена к этому фильму, чтобы он был такой триггером для ее. То есть про школу Юля писала статью еще раньше, а тут она под влиянием этого фильма как бы перефокусировала, да, и сфокусировалась ее. И вот как бы острота ее неприятия этого фильма, она связана с, как бы, с такой простой концепцией, которую этот фильм в себе несет. А концепция такая, что вот этот вот человек, он фиксирует все, что он видит, он собирает материал, а потом в конце он как бы уезжает. Потому что вот это вот и как бы здесь такая историческая конструкция устраивается, что вот я вот все это наблюдаю, и это все такая мертвечина, что единственный выход – это вот бросить это все и уехать. Это выбор героя, это выбор героя, и, возможно, выбор немножко имел другие какие-то коннотации и мотивы, но неважно, нам это превратилось в концепцию фильма. И это людей, которые живут в России и находятся в состоянии этого внутреннего сопротивления, это возмущает, потому что они как раз живут там, и их задача, их сопротивление заключается в том, чтобы некоторую ткань жизни сохранять под этим всем, да? А здесь показывается, что это невозможно и не нужно.
Это продолжение
Это
дискуссии
напоминает.
уехавших и оставшихся.
Но это продолжение дискуссии уехавшихся и оставшихся, оно, я не люблю эту дискуссию, потому что в ней много преувеличений всяких в этой дискуссии. Это некоторое, на самом деле, да, вот как бы про фильм, я не помню, где сформулировал, что фильм снят изнутри, а смонтирован снаружи. И на самом деле, с точки зрения продакшена, с точки зрения его выпуска, да, вот этот вот отъезд, он как бы нужен, но он выстраивает некоторую концепцию, да, что вот все, чур меня, чур, я уехал. Среди тех, кто уехал, есть много людей, которые так ощущают это, что все, чур меня, это Россия не разговаривает со мной об этом, и там все вот так вот, и вот. И, ну, хорошо, это ваше мнение, это ваше дело, но вы так не поговорите с теми людьми, которые находятся внутри и которые ощущают эту потребность и ответственность за то, чтобы сохранять некоторую ткань реальной жизни, сохранять какое-то здравомыслие и, ну, и все прочее, вот находясь там.
То есть это
И
фильм не для российской аудитории.
почему? Да, он ну, что значит не для российской аудитории? Часть вот аудитории, особенно та, которая считает, вот чур меня чур, или наоборот, находится внутри, но хотела бы уехать, по каким-то причинам не может, но тоже это так видит, как абсолютно такой мордор, как то, что все погружается в такую трясину, из которой только лучше выбраться и убежать. Таких людей, я думаю, в России много, которые так думают про себя, и среди уехавших. И есть люди, которые верят в то, что эту ткань необходимо сохранять, необходимо противостоять сохранением этой ткани, и тогда им этот фильм для них выглядит, ну, такой конъюнктурой, да, потому
Да,
что
а также, как Юля пишет, надо различать оттенки и различать многообразие, что это не просто один цвет, а это пестрая материя, где много разных деталей.
да. Вот, так что
Хорошо.
это вполне содержательный вопрос, и он не совсем про уехавшихся, оставшихся. Когда мы говорим про уехавшихся, оставшихся, ну, как бы, я уехавший, но я скорее, мне ближе и понятнее, меня не вызвал фильм такого возмущения, как у Юли, то есть он меня так остро не задел, но, в принципе, я не разделяю вот эту вот доктрину, которая из него как бы вытекает. И очень сочувствую, и как сочувствую не в смысле, что их жалею, а сопереживаю и соучаствую мысленно в деятельности
Ну, то
жизни
есть
тех людей, которые
ты
поддерживают эту
чувствуешь,
ткань.
что они, да? Эмпатия есть у тебя. Вот что.
Да.
Я хочу сказать, что, кстати, зрители Breakfast Show и нашей программы тоже пишут о том, что смотрели фильм, и я, кстати, не вижу критических высказываний, очень впечатляющий, нормальный фильм про людей, которые
А
сейчас живут в
мне тоже,
России.
я, у меня, еще раз, у меня не возникло такого, но это опять-таки, так как вот я вот немножко в другой позиции, у меня не возникло такого острого чувства, как у Юлии, не только у Юлии,
Не
окей,
только у
там,
Юли, я прочитала
не только у
довольно много
Юлии,
комментариев, причем в
да,
основном людей, живущих в
вот,
России, да, что.
у меня, да, а у меня его не возникло, но когда я услышал от них это, я сразу понял, в чем дело. Сразу понял, в чем дело, это вот в этом монтаже, который ведет к этому отъезду и который как бы кажется единственным выходом отсюда. И тогда все. Там даже как бы если смотреть на фильм в перспективе какого-то другого конца, то ты, в общем, по-другому, там не так уж, не то чтобы все одной краской, это не то чтобы какой-то тоталитаризм и фашизм изображен. Там есть свои полутона и свои как бы такие штучки, но, и поэтому я его не воспринимаю как Юля. Но когда я услышал от нее и от других этот взгляд, я сразу понял, в чем его природа, в чем обостренная там, где там мозоль, на которую он наступает.
Спасибо большое. Кирилл Рогов.
Спасибо.
Мы ждем ваших комментариев по поводу фильма «Кто смотрел, кто не смотрел, но тоже комментирует». Кирилл Рогов, политолог и руководитель проекта «Рераша». Статья Юлии Галяминой там на сайте. Можно читать и тоже комментировать. Спасибо. На этом, на самом деле, мы должны сегодня заканчивать. Я напомню, это был канал Breakfast Show и программа «Обсудим», которая выходит здесь в 20:00 по московскому времени. Я, Ольга Тихомирова, была с вами все это время. Напоминаю про лайки и комментарии. Это всегда нам пригодится. Еще можно потом почитать. И также напоминаю, что завтра, как всегда, в 9 по Москве вас ждет Breakfast Show. Не помню, кто завтра ведущий, забыла посмотреть. Ну, а я вернусь на следующей неделе. Пока!